Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет материал, подготовленный журналистом Еленой Смирновой. Она побывала во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, где проходит выставка известного московского живописца Виктора Моторина «Измайлова глазами художника», соединяющая наш век с веком царя Алексея Михайловича. Затем вы услышите беседу Татьяны Калниной с руководителем театра русской драмы Михаилом Григорьевичем Щепенко.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Алексия, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, матушки Ирины, матушки Светланы с очадами, протоиерея Александра, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Лидии, Ольги, Марины, отрока Иоанна, Ольги Сачада, Нины Сачада, Татьяны и Валерия Сачада, отрока Никиты, Александра. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Коломенское, святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И вновь в нашем цикле мы пришли в весеннее Коломенское. Но в то же время мы пришли не только в Коломенское, мы пришли одновременно и в Измайлово. А как так оно получилось? А вот так, ведь Московский государственный объединенный музей-заповедник Коломенское включает в себя и Измайлово. Но мы с вами не только виртуально находимся в Измайлове. Здесь сейчас идет выставка совершенно замечательная, на которую я всех вас приглашаю. Выставка Измайлова глазами художника. А глазами какого художника? Должна вам сказать, что среди московских художников у нас есть единственный, для которого Измайлово – это настоящий остров сокровищ. Это известнейший московский художник, мастер исторической живописи Виктор Викторович Моторин, с которым я сейчас вас и познакомлю, и который нас проведет по этой выставке. И таким образом, те, кто, к своему сожалению, не смогут побывать, те, кто живет в отдаленных городах и даже странах, они все-таки побывают на этой выставке. Здравствуйте, Виктор Викторович.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сразу я бы хотел сказать, что я неизвестнейший художник, это слишком громко.
Ну, ваше имя везде известно, не надо скромничать.
Давайте тоже не будем.
Потому что вы все-таки участвуете и в таком огромном проекте, как «Притяжение реализма». Да-да-да, вы автор.
Являюсь куратором, да.
И много выставок уже по вашему этому проекту в Москве, и не только в Москве, было, да?
Да, вот сразу по существу. Значит, выставка называется «Измайлов глазами художника». И каталог к этой выставке называется «Мой остров сокровищ». Вот так вот я обозвал. «Мой остров сокровищ» – этот проект существует, выставочный проект, давно. Я его показываю часто в Измайлово в районе. Раньше были галереи от Департамента культуры. Значит, я ездил по галереям, по библиотекам. Но вот так получилось, что здесь, на мой взгляд, он более полно и очень красиво представлен. Так как этой выставкой занимался сам музей. Здесь работал замечательный, на мой взгляд, еще художник-дизайнер Ада Карбатова и куратор Светлана Гусева. Вот при такой мощной поддержке специалистов фонды поддержали. Здесь очень интересно, вот как я мечтал всегда, как я видел и представлял выставку, здесь музей помог мне это сделать. Во-первых, замечательные помещения. Так получилось, что здесь центральной картиной этой выставки как раз-таки является портрет царя Алексея Михайловича.
Ну что ж, давайте начнем наш проход по выставке именно с этого портрета.
Трудно, конечно, говорить про живопись по радио, не видя, но мы постараемся. Сегодня существует интернет, дорогие друзья, можно зайти на страничку музея, на страничку моего сайта. Ну, в общем, в интернет-пространстве можно это увидеть более полно, конечно, если мы не находимся в России или не в Москве. Но, в принципе, выставка идет до 11 августа, и вы можете прийти посмотреть ее.
А мы будем постепенно описывать то, что находится перед нашими глазами.
Концепция выставочного зала такова, что она состоит из трех залов. Первый зал – это вот посвящен Алексею Михайловичу. Да, вообще, о чем выставка? Выставка – это Измайловский остров. Это, на мой взгляд, такой центр пуповины Измайлова. Это исторический центр, вокруг которого со временем, годами, много-много-много-много-много наслоений появился сам район Измайлова. Но центром, повторяю, историческим центром является именно Измайловский остров, а не та ярмарка, которая находится у гостиницы.
Вот. Подождите, Виктор Викторович, а почему вдруг Измайлов-то возникло? Почему у вас такая любовь к Измайлову, и почему для вас это остров-сокровищ?
Да, давайте с этого начнем. Значит, место очень замечательное тем, что вот такой исторический центр находится, это рукодельный остров искусственный, вокруг которого вода, воды Серебрянки, виноградные пруды. И в центре этого острова находится Покровский собор 17 века. Несколько еще таких сооружений, которые остались с 17 века, это башня, мостовая башня. И каре, это уже более позднее, там постройки 19 века. Это вотчина Романовых, такое древнее место, где до нас немножко сохранилась история. Да, и для меня это место стало таким родным. 10 лет назад я попал на эту территорию и остался там, как говорится, на ПМЖ. Вот. Я люблю это место, я полюбил всей душой, потому что, знаете, я закончил Академию Глазунова, но меня очень волновал вопрос творческого развития. Вот как развиваться, как писать? Я закончил историческую мастерскую и очень мало работал на пленэре. Мы работали с натурой, но в основном это студии, это в основном мастерская, натура, опять-таки в помещении. И когда я закончил и попал вот через какое-то время на этот остров, я увидел, что там помимо истории есть все, что нужно художнику. Вода, архитектура, лес, там птицы поют, там вот замечательно. И времена года, когда меняется, там вот такие краски, там такое богатство. Да? Со временем я понял, почему остров сокровищ, потому что сокровище для русского человека, да, для верующего человека, это не то, что вот ты набил там карман или нашел сокровище. Я нашел сокровища, конечно, образно говоря. Для меня вот эти вот переливы красок, сами краски, которые я там увидел и обрел вот как бы на 10 лет вот вдохновение такое, это и есть для меня сокровище. Я вообще считаю, что это место такое может быть таким центром художественной жизни Москвы. Туда можно приезжать писать круглый год. Там все есть, все, что нужно для художников. Небо, история, говорю, архитектура, вода и... Так получилось, что исторически очень много, вот почему-то все крупные события, которые происходили в истории России, начиная с Алексея Михайловича.
А мы напомним, что эта выставка находится во дворце царя Алексея Михайловича, да, в Коломенском, не просто в Коломенском, а в его дворце, собственно, поэтому здесь и портрет его висит, а портрет тоже кисти Виктора Викторовича Моторина. И Измайлова мы тоже видим архитектуру того же 17 века. Это тоже жемчужина архитектуры, поэтому, собственно, тоже сокровище.
Несомненно. Здесь, знаете как, во-первых, я считаю, что Покровский собор в Измайлово самый красивый в Москве, я даже не побоюсь сказать этого слова, и в России. И что вот этот собор, если сравнивать вот с кремлевскими соборами, да, я считаю, что он наряднее, он краше.
Вот мы как раз стоим перед, конечно, вашим нарядным красочным полотном, которое отражает вкус россиян русского человека 17 века?
Русского, знаете, генетически русский человек, и что 17-й, что сейчас. Вот я, знаете, в интервью одному говорил, а что изменилось? Вот меняется форма, да, меняется какое-то содержание, меняется язык, но вот глубина, она остается. Вот если мы смотрим на эту архитектуру, да, ну это дух, вот прям дух чувствуется, дух русского человека, да, дух... Вот эпохи. И можно сегодня говорить, сегодня человек разные какие-то слова придумывает, знаете, которые меняют и искажают смысл. Я не хотел бы, знаете, какие-то вот исторические там лекции читать. Я как художник скажу. Те краски, которые я там увидел, я постарался наиболее максимально выразить. Конечно, исторический герой, я начал с того, что центром здесь является Алексей Михайлович, да, и мы находимся в дворце Алексея Михайловича. Вот так сложилось. И более того, мы можем прийти сюда на выставку, посмотреть вот эти картины и пойти во дворец Алексея Михайловича. Увидеть трапезную, да, палату, увидеть кабинет Алексея Михайловича, увидеть. И так постепенно пошло от Алексея Михайловича до Петра Первого и так далее, и так далее. И 20 век. И выйти на улицу, и мы увидим 21 век, да, современных людей. Вот это все, когда завязывается, завязалось здесь, но и завязывается еще на Измайловском острове.
Но ваша картина потрясает своей красочностью. Эти яркие, жаркие просто краски и собора, и башни, и воды, в которой отражается небо с бегущими перламутровыми облаками, причем яркий такой перламутр, облака, как будто ангелы, летящие над вашим островом сокровищ. И все это такое ощущение Пасхи. Так и хочется, глядя на вашу картину, сказать: «Христос воскресе!»
Да, воистину воскресе. Скажу я, какой метод работы у меня появился в голове. Я закончил Глазуновскую школу, да, и в Глазуновской школе Илья Сергеевич, ректор этой академии, он делал всегда такой акцент на том, что ты пишешь, как это пишешь. А я немножко постарался, знаете, как чуть-чуть уйти в какую сторону. Важно всегда, что и как. Вот как мне хотелось показать, знаете, впечатление. Я в последнее время очень люблю импрессионистов, именно французов. И вот этот вот импрессион, знаете, мне хотелось показать вот это вот. Сама история, она, вот, знаете, иногда смотришь, то ли было, то ли нет. Вот они стоят, безмолвные свидетели этой архитектуры, да, смотришь. От них прям гуд как будто идет такой. И смотришь, вот... Что-то как будто мелькнуло, знаете, вот есть какие-то образы в этом во всем, да, какие-то тени вот эти красивые от этой архитектуры, да.
А у вас вообще великолепные тени на всех картинах, должна вам сказать. Я эту фразу готовила уже дома, потому что они меня восхитили, они живые, они движутся.
Но это вот потому сложилось, что я попал на остров и работаю очень много на открытом небе. Вот то, что открыли импрессионисты в прошлом веке, 100 лет назад, вы знаете, интересно, я понял, что... Вот они по-прежнему властвуют и влияют на современных художников и ныне живущих. Уже 100 с лишним лет прошло. И я думаю, что следующее столетие, оно тоже будет под влиянием. Потому что они очень, очень мощно открыли и сделали такой прорыв в искусстве, который вот мимо этого пройти нельзя. Но я постарался это, чтобы, знаете, у них темы как таковой нет, конфликта нет. А вообще 17 век в России – это такой краеугольный камень, да. Я постарался тоже, чтобы не было вот таких, знаете, стычек, столкновений, чтобы не было, да. Потому что сейчас время такое, время очень тоже неспокойное, очень противоречивое, да. И я как художник постарался передать вот свои эмоции. И здесь в основном представлен пейзаж. И вот эти 10 лет, у меня цикл вот этот сложился, мой остров сокровищ, я рад, что он сложился вот именно с историей, но без вот этой конфликтной ситуации. Знаете, я радуюсь краскам, радуюсь свету, радуюсь вот каким-то вот этим вот...
Идет вибрация света у вас, это, вы прекрасно это передали, у вас все вибрирует, даже такая мощная архитектура, она и то живет, она дышит, как вы сказали, она гудит.
Спасибо, это вот одна из моих основных задач, но без Алексея Михайловича здесь не обошлось, опять-таки, почему? Потому что, как я сказал, вот центром, знаете, я когда пришел туда, на остров первый, я увидел такие вот моменты, знаете, как вот, ну, у нас 20 век сложная была история, остров царя Алексея Михайловича без Алексея Михайловича. Храм, служба, ну там уже на то время уже все на место встало, да, с головы опять на ноги встало, да. А так вот, представляете, там советский период, там в храме нет службы, значит, комендантский дом без коменданта. И все вот так вот, с головы на ноги.
И башни без сторожевых.
Башни без сторожевых. И вообще, слава богу, что сейчас как-то вот и музей большую колоссальную работу там ведет. И там постоянно порядок наводят, и люди работают.
А вы какое-то отношение ведь к этому музею имеете?
Да, и, конечно, я являюсь сотрудником. Я уже вот 10 лет являюсь сотрудником. И по мере сил тоже делаю свою работу. Я работаю там с детьми, и со взрослыми, и пленэры провожу. Я максимально стараюсь тоже вложить свою лепту. А здесь я представлен, конечно, все-таки не как сотрудник, а как художник. Я бы не хотел вот эти два направления путать. Я расскажу еще немножко.
Как художник, который очень любит то место, где он... Как свободный художник, который любит то место, где он работает.
Да,
еще я хотела сказать, что я восхищена вашими золотыми лодками. Они как мечта. Вот эти лодки приплыли на ваш остров сокровищ золотые.
Знаете,
откуда-то.
Он, может быть, и можно и так сказать, остров сокровищ и остров мечта. Я вообще-то, конечно, думаю, что судьба этого острова будет такая, что там будет музей развиваться и развиваться. Это может быть какой-то музей под открытым небом. Но я вернусь к портрету, вот к этому портрету, к Алексею Михайловичу. Портрет Алексея Михайловича выполнен мною, я его практически год делал. Это копия с оригинала, который находится в историческом музее. Это то, что на Красной площади. Этот портрет находится там много лет. И знаете как, вот я на острове постоянно пишу на пленэре, наши экскурсоводы постоянно рассказывают про Алексея Михайловича. И вот эта мысль, что Алексея Михайловича не стало, не в физическом, я имею в виду, а даже вот в образном, что вот сегодня же все помешались на этих авторских правах. Если один музей имеет как бы в собственности, да, какую-то вещь, то второй уже не может печатать и так далее, и так далее. И у меня появилась такая идея фикс вот к этому вот проекту, выставочному, передвижному проекту, сделать портрет, копию лучшего портрета, который сохранился и, по мнению специалистов, является самым достоверным. И вот этот портрет я советовал с разными людьми, со специалистами тоже, но он мне всегда нравился.
Да, Алексей Михайлович в царском облачении, в руках скипетр, держава, сам он как русский богатырь, фармы, шапка-мономах.
Да, и вот эту идею я решил его воплотить. Ну, я человек такой, что если уж я задумаю, я, знаете, стараюсь сделать, чтобы мне это не стоило. И вот работал я над этим портретом практически год. Очень сложная работа оказалась. Я-то думал, что это все так вот быстренько я сделаю. Я даже вот эту весну я пропустил. Я очень мало писал на пленэре, потому что с утра до вечера по 8-10 часов я делал этот портрет.
Изумительно получилась у вас ткань, позолота,
нет, это не
золотное
меня.
Шитье, действительно мерцает.
Понимаете, здесь вот как бы вот в этом портрете творчества никакого нет. Здесь задача такая. Я выступаю в роли технаря такого, мастера, который должен сделать точную
очень
копию.
Очень талантливого мастера.
Очень точную копию, спасибо. Моя заслуга сделать точную копию мазок в мазок, да. Он у меня размером немножко поменьше, это как бы требование любого музея не делать. Вот. Но когда я его сделал, конечно же, задача была повторить все. Нельзя здесь никакого своего творческого «я», никакого нет. И в этом как раз-таки вся прелесть, вот эта жемчужина. Но когда я его сделал, я понял, я вообще, когда пришел туда, в музей в исторический, я увидел, что у него нет рамы, вот той старой рамы не сохранилось. Там современный итальянский багет, и, конечно же, этот багет, он обкрадывает сам портрет. То есть царский портрет, он должен быть выдержан во всем, и рама, и табличка вот эта вот, да, и то, что вот как он изображен, это парадный портрет, это не просто портрет какого-то там богатого вельможи, это портрет царя. И когда я постепенно вот в эту тему погружался, я понял, что нужно, чтобы все было соответствовало. И потом, значит, мы встретились со своим другом Иваном Кузнецовым, и мы с ним посидели несколько вечеров, подумали, и вот сделали вот эскиз такой рамы. Я обратился, значит, к столяру, к плотнику Иоанна Предтеческого монастыря женского, да, и мне не помогли свою идею вот эту воплотить. Потом я занялся золочением, и вот получилась такая рама. На мой взгляд, вот именно вот в таком вот, можно сказать, облачении еще рам, как мы, у нас есть такое выражение, одеть раму. То есть царя еще мы одели вот в такую раму, вот понимаете. И вот он является неким таким центром, опять-таки, и он приехал в свой дворец, да, здесь понимаете, что получается,
да?
Да, выставка в отчине Алексея Михайловича.
И в то же время нас встречает, как своих гостей.
Да, и из Измайлова он уже, теперь вот я хочу, чтобы он жил в Измайлове. И вот моя идея, можно говорить, я хочу, чтобы вот этот портрет поселился на Измайловском острове. Как это будет, я не знаю. Но вот мне очень хочется, чтобы этот портрет был неким центром. Ну, может, кто-то скажет, что это копия или так далее, и так далее. Но мы можем вспомнить все города вот эти послевоенные. Ну, Дрезден, пожалуйста. А что, вот после бомбежки восстановлен? Восстановлен, да? Историческая память существует. Также и здесь. Вот это точная не реконструкция, а копия, которая может стать неким таким центральным объектом, да, этого острова. Да. И в музейном пространстве. У меня даже есть такая идея, знаете, но не знаю, как это воплотиться, но хорошо, когда человек мечтает. Вот я мечтаю, мои мечты сбываются. Вот я мечтаю, чтобы в музее появилась небольшая экспозиция, ну, что-то наподобие музея одного портрета. И здесь как раз-таки, вы знаете, можно что еще поговорить о чем? Что вот моя работа, например, с детьми, я сразу вижу с этим портретом максимально большой объем работы. Дети приходят, рисуем царя. Вот мы пришли на экспозицию на эту, походили по острову, посмотрели какие-то картины, да, посмотрели там, как вода блестит, храм, зашли на экскурсии, потом пришли к Алексею Михайловичу, посмотрели и рисуем царя. А в итоге выставка «Детский конкурс рисунка». И в итоге это может получиться некий такой вот свой ежегодный конкурс детского рисунка Измайловского острова.
Да,
это
действительно.
Вот один портрет, вот возвращение Алексея Михайловича, я бы считал, что это знаковое событие не только для... Хотелось бы не только...
Понятно. Вот. А вот мы с вами сейчас стоим перед другим полотном, тоже Измайлова. Здесь мы видим как бы возвращение старой России.
Западные
вот,
ворота.
Вот 17 да. век. Вот воски, там стрельцы идут в красных своих одеждах. Площадь вся живая, даже тут строят какой-то сруб. Очень красиво стоят деревья перед западными воротами. То ли это дождь, то ли это деревья, но до того красиво ритмически этот сам рисунок и сами деревья, которые там вот нас встречают уже купами своими за стенами, и люд оживленный впереди. Это как бы вот вы сказали, возвращение царя Алексея Михайловича. Вот сейчас вот перед ним едут вот эти вот люди, да, а сзади он как бы сейчас вот въедет туда.
Вот я поясню, знаете что, вот для меня вот в этом цикле сам выставочный проект, основным главным героем для меня является сам остров. И вот я этого главного героя постоянно пишу вечером, ночью, весной, зимой, в мороз, на Новый год, на Рождество и бесконечно. Вот эта картина называется «Западные ворота». Я, знаете, даже как, я даже каждый год засекаю, какое время дня, какое солнце, как расцвели почки. Вот это все надо жить и наблюдать. Это не просто музей.
Здесь ранняя весна, да?
Да.
Гусей уже выпустили на снег. Хрюшечки там бегают такие.
Почему она называется «Западные ворота»? Вот если мы туда приезжаем, восточные ворота, мы видим храм, Покровский собор, да? Мы выходим из восточных. А западные ворота – это там, где в свое время всегда находились хозяйственные постройки. И интересно, что сегодня там, вот на этих, вот видите, здесь очень много гнезд вороньих.
Да, да, да.
Там
да.
каждый год весной воронья свадьба. А почему, мне кажется? А знаете, почему? Мне кажется, потому что там была мельница, там была еда, там были
сорочки. И столько веков они все это помнят.
Мне кажется, что вот это каким-то образом, да, вот в природе все равно по-прежнему там это и происходит.
Воспоминания того, что было раньше.
Да, и работая, я как-то, вы знаете, ну, представляю, как мне кажется, это вот было таким образом, и что вот именно вот дворец, да, его нужно обслуживать, это должны быть обязательно какие-то хозяйственные постройки, там какой-то скот, вот если представить, как я представляю, вот что было вот здесь вот во дворце, да, и вот они приезжали здесь, 6 месяцев жили, да, здесь же все равно были и охраны, и лошади, и здесь и скотный двор, и все.
И то же самое там.
Я больше чем уверен, что вокруг этого здесь вот можно было увидеть, где-то куры бегают в 17 веке. Знаете,
конечно, те же гуси, которые у вас там замечательные,
вот,
живые.
Мне кажется, было вот то, что я увидел.
Курочки.
Мне интересно, и современному жителю, который живет в Москве, это интересно
живая
представить,
жизнь.
Да, увидеть, как оно было. Ну, рядом это есть. Вы знаете. Один интересный человек снял такой документальный фильм про этот остров, называется «Затерянный остров». Мне тоже понравилась вот сама идея, он это увидел,
как прочувствовал. Как заповедник, да.
Он стоит вроде у дороги и в то же время спрятался. И вот туда приходишь, когда заходишь на территорию, вот как будто это действительно какое-то вот чудесное... Но опять-таки, если ты способен увидеть... Меня часто спрашивают, кем вы работаете там... Я говорю, профессиональный бездельник. Что это означает? Художник? Я же это постоянно наблюдаю. Я живу в этом пространстве. Вот мне позволено это работать. Мне некуда бежать. Я бегу только куда? На остров. Я прибегаю, работаю там с детьми, например. У меня есть время, я выйду на улицу, пойду что-нибудь порисую, похожу, на лавочке посижу. Рабочий день закончился, я выйду еще что-то порисую, похожу. Вечером опять, я сейчас живу там в районе Измайлова. Мы постоянно гуляем, на Новый год мы ходили туда смотреть салют. Вот я рад, что у меня есть такое место, но опять-таки повторю. Человек, вот мне недавно один человек пришел на эту выставку, потом туда сходил, а потом мы встречаемся, он говорит, я был на твоем острове. Как ты это все мог увидеть, я не понимаю.
Ну, по крайней мере, вы нам это прекрасно показали. И тут розовый вот этот снег.
Тут представлены этюды небольшие, и башни. Вот эта картина называется «Летний Новый год». Это вот интересная у меня работа, называется «Заяц на траве». Люди приходят и ищут зайцев, а потом до них доходят зайцы, зайчики вот эти солнечные.
А, да, вот. Правда.
Старые водокачки. Вот эта работа называется «Печален приходил». Да, ну вот здесь вот на этой работе «Старая водокачка», здесь вот как раз-таки осенним вечером, когда закат красивый, какая-то листва уже как седина такая появилась, золотистая, стоит старая у воды водокачка. И тоже она очень красивая, архитектура 19 века. И такая красота. Вот понимаете, как вот у импрессионистов, что они писали? Объект является поводом для написания. Свет, что меня волнует, помимо истории? Вот это сочетание историзма с импрессионизмом, с впечатлением. Вот эти впечатления, они становятся не просто впечатления от цвета, а еще и исторически накладывается сюда такой вот момент, да? И мне кажется, что вот это и некий такой новый взгляд. Вообще я очень много смотрю, и всегда, если у меня есть даже какие-то старые гравюры или что-то попадается по Измайлову, это моя тема, мне это интересно. Я увидел, что вот такого опыта работы не было в одном месте 10 лет. У меня на эту тему порядка 200 работ.
Ого.
Даже больше. У меня времена такие наступают, и я, например, там полгода-год пишу каждую среду с одной точки в одно и то же время Покровский собор. Зима. Или каждый день пишу, каждый вечер. Вот выхожу там месяца три, пишу с одной точки один и тот же объект. И самое главное, знаете, это как бы не самоцель. Мне так это интересно. Я думаю, что я могу еще его продолжать писать. Вот так.
Виктор Викторович, вы знаете, вот у вас еще рядом вот со старой докачкой ваш этюд «Летний свет». И должна сказать, тепло идет от этой картины. Старинное здание, но оно такое тепло несет. Тебе становится даже вот жарковато, глядя на эту картину.
Спасибо за хорошие, добрые слова. Но вот этот этюд, как раз-таки, я вот на него смотрю сейчас, он мне не очень нравится. Он по-своему хорош, знаете, я очень ценю те работы, которые я написал.
Ну, просто не закончено, а так...
Но этюды, они, знаете...
Здание вот, очень удачное.
Вы знаете, степень законченности художественного произведения – это большой вопрос. Вот даже вот с копией понятно, ты сделал один в один, все, работа закончена. А когда ты свои пишешь работы, что является понятием? Я закончил эту работу, все, готовая работа. Что? Вот ту задачу, которую ты ставишь себе, которую художник ставит перед собой, он ее выполняет, она является законченной, получилось или не получилось. Ну, конечно, зритель потом тоже решает, но мы тоже стараемся, вот я как художник, как человек, который это делает, я постоянно себе ставлю задачи, поэтому вот я сейчас смотрю, какие-то вещи мне нравятся, какие-то не нравятся. Но есть здесь такие вещи, которые прошло много времени, я думаю, ну, нравится по-прежнему.
Дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что мы с вами находимся на выставке «Измайлова глазами художника». Художником является Виктор Викторович Моторин, который нам рассказывает о своей замечательной выставке. Выставка проходит во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. И в то же время мы находимся в Измайлово. Вот Виктор Викторович нам рассказывает о своей любви к этому месту, которое он назвал «Остров сокровищ». И здесь в качестве такого тоже объединительного момента, кроме того, что и там строение 17 века, и в Коломенском, и в Измайлово, мы здесь видим даже некоторые артефакты, которые принадлежат, наверное, к каким-то каменным сооружениям Коломенского, но, по крайней мере, вот Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское, оно включает в себя и Измайлово. И вот мы здесь видим фрагменты каменного декора церкви Косьмы и Дамиана. Видим облицовочные образцы и пояски 17 века. И все это дополняет исторические картины Виктора Моторина, известного московского живописца.
Да, подписываюсь под вашими словами. Здесь еще, правильно вы отметили, я еще раз повторю, что, на мой взгляд, это один из самых удачных моих выставочных проектов, потому что под крылом музея вот эта замечательная выставка. И я бы напомнил, что на этой выставке очень много людей работало. И здесь выступил в роли художника-дизайнера Ада Карбатова. Она профессионал высоченного класса. и молодой куратор, сотрудник музея Коломенского Светлана Гусева. Ну и, конечно же, отделы, это отделы фонда хранилища, да, это замдиректора. Ну, как обычно это происходит. То есть, это вся такая сила музея, она вот так вот здесь красиво прозвучала.
И... Ну, и великолепная развеска. Картины не мешают одна другой, и каждая выделена как-то особо, естественно, подсвечена особо. И можно долго стоять перед каждой из них, потому что картины не похожи друг на друга, даже и по манере. Иногда вот смотришь, что разные они. Художник пробовал себя в разном стилевом направлении. Опять я вас всех приглашаю сюда, потому что после этой выставки вы обязательно потом поедете в Измайлово и найдете этот самый остров сокровищ в Измайлово, чтобы насладиться, посмотреть. И потому что художники, они ведь такие особые личности, которые ставят нам глаз, помогают нам увидеть то, что мы сами не в состоянии увидеть в нашей обыденной суетной жизни. Вот художник останавливается, и каждый момент жизни он может запечатлеть, и он будет настолько же интересен, как предыдущий, как последующий.
Ну, вы знаете, не то чтобы художник останавливается, эта проблема существует. Художники ведь живут в Москве, да, вот учатся там в Академии Глазунова, а потом они едут на поиски красоты, кто-то во Францию, кто-то в Италию, кто-то на русский север. А зачем они едут? За красотой. Я для себя понял такую вещь, что красота и возможность увидеть красоту, она у нас где-то здесь, в груди, в области сердца. Если ты не видишь в Москве ничего, ты можешь уехать на Северный полюс и там не увидеть. Это, мне кажется, это состояние души и некое такое спокойствие. Несмотря на то, что все вот вокруг рядом бурлит, кипит. Вот художник – это тот человек, который созерцатель. На сегодняшний момент я это понял очень четко. Раньше, мне казалось, задача была художник – это мастер. А на сегодняшний момент, когда я могу копировать, я имею мастерство в руках, я говорю, что самое главное – состояние души. И вот есть такое выражение – смотрит, да не видит. Понимаете? Еще один момент. А что тебя волнует как художник? Кого-то волнует город, кого-то волнует человек, кого-то волнует техно какое-то, архитектура современного города. Да, там,
урбанистические, да, пейзажи.
Да, да, да. А меня вот эта тема волнует. Меня волнует русская тема. Меня волнует вот эта вот архитектура. И то, что меня волнует, я нашел на этом острове. Вот опять-таки Покровский собор. Вот картина называется «Пасха в Измайлово». Меня часто спрашивают, почему такая красная земля?
Пасха красная.
Здесь это то, что я шел от натуры. Это увиденное. У нас Пасха бывает ранее, позднее, бывает снег лежит, и, как правило, хорошей погоды начинает таять снег. Днем тает, вечером подмораживает. И когда вечернее освещение вот такое яркое,
закат,
вечером,
да?
Закат, яркий. Да, он все окрашивает. И в это время идет служба, и священники переодеваются в красное, понимаете? Вот насколько все взаимосвязано.
Да и такое ощущение, что от этого яркого красного собора, у него разные оттенки красного цвета, и от него как бы идет отсвет на землю. Земля также окрашена вот этими, да, пасхальными рефлексами Пасхи этого храма. Деревья такие же на фоне ярко-ярко такого синего неба, в котором тоже вибрирует, мерцает какие-то розовато-красноватые такие точки, да?
Вот здесь импрессионизм, он ложится на тему на эту и открывает, помогает раскрыть эту тему.
А вот золотые стены?
Знаете, вот в этом году я тоже наблюдал, и мне интересно было, вот в этом году как будет, так же, как всегда или нет? И абсолютно так же. Все растаяло, но природа ждет. Природа ждет. Вот Пасха, вот служба прошла, и все начинает оживать. Вот можешь не верить, поверишь. Вот так и есть.
Ну да, как колокол в природу ударил.
Да, это,
да,
вы знаете, такая точка.
Осветился.
Мертвая точка. И она сразу, и независимо, что вот, а где-то там католики уже, вот Пасха, все уже. А вот у нас так связано это.
Да,
какое-то,
да, да,
чудо, да, вот действительно происходит. И сразу начинает такое активное, бурное цветение. Земля пошла, потом листья пошли, и цвет пошел. И просто друг за дружкой.
А правильно, потому что на Пасху солнце играет. Вот оно играет разноцветными такими огнями, да, как радуга. Вот эту радугу вы, кстати, здесь, вот, мне кажется, изобразили. Играющее солнце.
Ну вот видите, кто-то говорит верю, кто-то говорит не верю.
Верю,
и
верю.
Я своим искусством что хочу сказать. Вот как я верю. Вот приходи, посмотри. Без этого невозможно это передать. Вот этой радости вот этой не будет.
Деревья как свечи. У них также подсвечена вот крона, начинающаяся только...
Символика, вот эта вот символика. Но мне понравилось то, что вот то, что я стал увлекаться натурной работой на пленэре, импрессионизмом стал, да, больше стал работать в области цвета и света. И вот это технический этот прием, техническое вообще понимание цвета помогает раскрыть саму тему, то, что я вижу, то, что я пишу.
А вот тоже Покровский собор, ну как мозаика выглядит.
Да, это называется работа интересная.
Это мы уже в другом зале.
Да, это второй зал, называется он Покровский собор отдельно. Здесь, значит, вот эта работа, одна из последних работ, она называется «Белые вороны» на Измайловском острове. И если мы будем сравнивать вот от тех работ сюда идем, да, здесь не просто импрессионизм, здесь такие элементы пуантилизма появляются.
Точечная манера.
Еще больше.
Разложить.
Да, еще активнее это показать.
Сделать более спектральным,
вот,
да?
Вот то, что вы сказали, солнце играет, да, то, что вот именно вот это вот свечение, и меня в данной ситуации волнует даже не сам объект, а воздушная среда сама.
То есть вибрация этой
я стараюсь уйти от формы, да, как таковой, вообще в область вот такой вот цвета вибрирующего такого, да, вот.
Но здесь у вас просто мозаичный мираж.
Сейчас мы отойдем подальше.
Именно мираж. А вот странные вот эти, они даже больше похожи на лебедей взлетевших, белые вороны.
Белые вороны странные.
А почему? Там что, белые вороны есть на острове?
Мы вообще, люди, современный человек, он даже представить это себе не может. Я, кстати говоря, у Измайлова видел недавно белого воробья. И представить белые вороны вот в природе, я их там вот физически не видел. Но эту работу я посвятил всем священникам, когда-либо служившим и служащим сегодня даже, вот в этом Покровском соборе.
Который здесь проглядывает сквозь переплетенные ветви разных оттенков.
Это некая символика, которую я закладываю.
Как мираж.
Да. Но, опять-таки, я не люблю, когда начинает художник, и сам не люблю рассказывать того, чего вот прям, ну, далеко отходить от картины. Вот я какими-то намеками вот какие-то вещи объясняю, но человек понимает, да, видит, да. Я вам скажу такую вещь, что вот мы говорим очень часто о профессиональный, непрофессиональный художник или там православный художник. Художник, если он профессионал, он должен быть профессионалом во всем. Это и... Как он владеет, да, что он пишет, сама подача какая должна быть, да, вот это главное. На мой взгляд, на протяжении 10 лет, вот работая напряженно в этой теме, каждая работа получилась, потому что вот нет ни одной работы так, чтобы я ее левой ногой написал и все. В каждой работе очень многие тяжелые моменты есть. Создание, вот, например, вот Пасха Измайлова. Я написал работ, наверное, 40 или 50 этюдов вот с разных мест. Никак у меня не получалось, чтобы вот написать Покровский собор и выразить как-то его. Он является главным, такой доминантным, да? А он такой большой, и отхода нет. И очень сложно, ну, тяжело было мне его написать так, чтобы вот в работе это все сложилось. И буквально случайно, вот когда я работал, писал эти этюды, потом какие-то по памяти делал эскизы, я вдруг нащупал вот эту тему.
Это не ваш тут автопортрет, вот художник, который пишет этот собор? Как хорошо вы туда вписались.
Себя так вот поставил, думаю, пусть стоит.
Где-то немножечко снежок лежит.
Может быть, уже и художника не будет. Художник останется стоять, не сидеть, а стоять у Покровского собора. Это моя молитва.
Служить искусству. Да, это ваша молитва. Вы стоите под собором. А вот возвращаясь к белым воронам, тут тоже, знаете, ну, когда смотришь какие-то работы художника, тоже начинаешь немножечко даже и фантазировать. Входишь туда постепенно. И вот вы сказали, что эта картина посвящена всем священникам, которые служили в этом Покровском соборе.
И служат. Потому что это тяжело. Это тяжелый труд, конечно.
Да. И вот я сначала подумала, ну почему белые вороны? А потом, мне кажется, я немножечко стала понимать. Ну, во-первых, вот если начать с собора, эти вот 5 крепких таких вот глав, шлемы такие вот, как воины они стоят. И наши священники, они ведь тоже как воины Христовы, правда же? А вот этих белых ворон, это нас они выпускают, потому что мы вроде бы вороны от мира, а вот мы убеляемся Убеляемся на службах, убеляемся во время исповеди, убеляемся, пока вот с такими священниками мы вместе молимся. И то, что вот эта вот загадочная такая вот, ну как бы мозаичная картина, разбивающаяся на осколки, на мельчайшие какие-то цветовые, световые вот эти вот частички, это тоже говорит о том, насколько наш мир разнообразен, многообразен, меняется. Вот была черная ворона, стала белая ворона. И вот эти вот точечки этого мира, это тоже как бы вот живые твари.
Ну да, так и есть.
Прозвучала первая часть экскурсии по выставке известного московского живописца Виктора Викторовича Моторина «Измайлова глазами художника». Выставка, напоминаю, работает на территории музея Коломенское во дворце царя Алексея Михайловича. Продолжение следует. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Татьяна Калнина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в гостях руководитель Московского театра русской драмы Михаил Григорьевич Щепенко. Здравствуйте, Михаил Григорьевич.
Здравствуйте.
Я думаю, нашим радиослушателям не нужно представлять театр русской драмы, поскольку на протяжении 25 лет мы, православные, ходим в этот театр регулярно. И вот, как мне стало известно, уже на протяжении нескольких месяцев вы вернулись в родные пенаты, в родные стены, да, Михаил Григорьевич? И возобновляете ваш репертуар.
Да, сейчас мы в очень таких больших трудах, по той причине, что параметры нашего камерного театра изменились. И нам приходится прилагать много усилий, чтобы адаптировать наши спектакли к этим новым условиям. Мы театр репертуарный, наши спектакли идут многие годы, поскольку зрительный зал всегда практически переполнен, и мы чувствуем, что эти спектакли нужны нашему зрителю, то они сохраняются в репертуаре. У нас где-то 30 наименований в репертуаре. И все их нужно, вот, так сказать, сделать удобоваримыми в этих новых совершенно условиях.
Вот недавно прошел спектакль «Царский путь» и вообще тема смуты. Такая актуальная. У вас «Царь Фёдор Иванович» вот скоро будет спектакль.
Да, 2-4 июня у нас будет «Царь Фёдор», а только что вот прошел спектакль несколько раз «Царский путь». И там нас очень привлекает тема смуты, поскольку мы тоже живем во время смуты. Каждый спектакль ведь это отклик на то, что происходит сегодня. Если у нас нет контакта с современностью, то, можно сказать, и спектакля нет. Даже Товстоногов в свое время говорил о том, что классику надо играть так, как если бы эту пьесу написал современный писатель на материале другой эпохи. Вот. Но здесь мы сами, я написал пьесу «Царский путь», «Царь Фёдор» написан, естественно, Алексеем Константиновичем Толстым. Это гениальная пьеса, я ничего выше в драматургии мировой не могу поставить, но это, естественно, мое субъективное мнение, но, тем не менее, я в этом убежден. И там, собственно, мы исследуем то, что происходит с душой человека. Почему человек способен на злодейство, как это звучит в «Царском пути», почему народ, можно сказать, так низко пал, то есть произошло некое нравственное разложение общее. Почему это происходит? Об этом речь. Ну и если говорить о царе Фёдоре, который на днях будет на нашей сцене, то здесь для нас очень важна личность самого царя Фёдора. этот спектакль, видите, уже, наверное, больше 20 лет у нас в репертуаре. И, собственно, личность царя Федора мы трактуем не так, как бывает, трактуют историки, следуя там за Карамзиным. Ну, то есть, видят в нем только его слабость, даже какую-то патологию. И реальные факты говорят совсем о другом. Но главное, что для нас очень важно, что это чрезвычайно убедительно созданный положительный образ. Царь Федор святой на троне. То есть это наш местночтимый московский святой. С этим подходом мы и решаем образ царя Федора. Царь Федор – это путь. То есть это путь, по которому нам должно идти. И если мы в какой-то степени хотя бы не будем следовать этому пути, то есть не будем такими последовательными христианами, не будем уметь вот так, как царь Федор, не видеть зла в другом человеке, верить в добрые начала, несмотря на ту злость, которая кипит вокруг него, то пути, собственно, и нет. Если это не путь, то другого я не вижу пути для нашего народа и для нашего Отечества. Ну вот поэтому, вероятно, для нас важен этот спектакль, а когда спектакль важен для тех, кто его создает, он каким-то неуловимым образом делается важным и для тех, кто его смотрит.
А вот недавно прошел Московский международный фестиваль школьного театра русской драмы. Скажите несколько слов о нем.
Да, вот это был уже 20-й такой юбилейный, можно сказать, фестиваль, международный уже. На нем были представлены, ну, очень многие регионы нашей страны и зарубежья. Фестиваль этот, ну, это наша инициатива. Мы в свое время обратились в Министерство образования и науки. Ну, мы нашли тогда понимание нашей идеи. И потом вот мы проводили, несмотря на некоторые трудности, более 20 лет мы проводим его. На него стремятся попасть очень-очень многие коллективы, но отбираем мы, в конце концов, 15 всего коллективов. Ну и затем происходит, ну, очень-очень плотное, интересное общение, причем происходит еще и режиссерская лаборатория, то есть когда нам чрезвычайно важно общаться, ну, собственно, с учителями, с теми, кто, собственно, создает, как режиссер, как педагог спектакли. Потому что очень дорого сейчас, очень необходимо, на мой взгляд, ни в коем случае не терять наших корней. Сейчас такая тенденция есть, есть такая внятная ориентация, ну, интеллигентского, наверное, сословия, прежде всего, на западные ценности, а мы обладатели богатейшей культуры, культуры своеобразнейшей, и отказываться от этой культуры нам, ну, просто в некотором роде даже безнравственно, потому что, собственно, в ней мы вырастаем как народ, как личности отдельные, и она формирует нашу идентичность. Поэтому для того, чтобы участвовать в нашем фестивале, необходимо прежде всего такой факт. Нужно ставить свои спектакли по отечественным произведениям, по отечественной литературе.
А вот представители каких городов были, вот коллективы?
Ой,
из каких городов?
Перечислить. Вся Россия у нас уже перебывала от там, Камчатки до Калининграда. Ну, в общем, все-все.
А вот их уровень, он совершенствуется на них? Не оказывает влияние все-таки вот это вот западное?
Несомненно, оказывает. Мы живем не в дистиллированном каком-то пространстве. Все это происходит. И сейчас даже трудно сказать, что вот возросли. Вот, было бы, конечно, замечательно так констатировать, что вот в результате нашего такого последовательного воздействия коллективы, руководители стали более духовно профессионально, возросли в духовном плане. Там, ну, очень хотелось бы. Но это, наверное, иллюзия. Это просто вечный бой. И на одном фестивале возникают вспышки чего-то замечательного очень. И в том же фестивале бывает нечто среднее, даже неудачное. Но дело не в этом. Возникает вот этот дух особого дружелюбия. Вы знаете, режиссеры говорят, что это волки-одиночки. А вот здесь складывается, несмотря на то, что мы говорим всю правду, так сказать, мы не скрываем, называем то, что плохо, плохим, и наоборот, хорошее хорошим. Но, тем не менее, торжествует такая атмосфера дружелюбия, когда все эти там награды, призы, лауреатство, ну, они существуют на нашем фестивале, он имеет конкурсный характер. Но, тем не менее, это отходит куда-то в сторону, потому что идет очень, с одной стороны, принципиальное, с другой стороны, чрезвычайно доброжелательное общение. Возникает семья. Буквально вот за эти 7 дней, пока идет фестиваль, возникает семья. Это очень дорого. На другом основывать, так сказать, деятельность самодеятельных, прежде всего, коллективов, ну, очень проблематично. Тем более, еще же могу сказать, что сейчас, в настоящих условиях, государство не очень поддерживает самодеятельное движение. Это очень большая проблема, и думаю, что даже ошибка. Потому что именно из любительства вырастает очень много ценного. Да и все наши выдающиеся деятели театра прошли этот этап любительства. Станиславский любитель. Так что очень бы хотелось... Мы вот в меру своих возможностей пытаемся это делать, но мы, что такое? Мы маленькое такое пространство. А в целом в государственном масштабе необходима, я думаю, поддержка любительского движения, потому что, понимаете, театральное движение детское взращивает в детях не просто там актеров, режиссеров, а взращивает так или иначе, мы в этом убедились, ценностной ориентации достаточно точной. У нас работает параллельно с основным жюри детское жюри, и мы даже поражаемся, как дети точно оценивают те спектакли, которые видят, как они уже на самом деле воспитаны. Даже не умея там прекрасно играть на сцене, они уже знают то, на что нужно опираться человеку вот в творчестве.
Кстати, ведь очень много детских спектаклей, да?
Да.
Вот нас... сейчас они идут, вот, кстати, о репертуаре на июнь, вы еще в июне будете играть, и пол июля, там будут детские спектакли или нет?
Детские будут, ну, там «Кошкин дом», но это будут не те спектакли, где наравне со взрослыми нашими артистами играют дети, наравне, то есть и даже главные роли. Это у нас особые спектакли, которые пользуются большой популярностью, ну, прежде всего, по произведениям Носова. «Бенгальские огни» и по произведению Крапивина «Каникулы Джонни Воробьева». Вот это спектакли пользуются очень большим спросом, ну и ощутимо, как они дороги. Я понимаю, как они дороги зрителю. Вот. Но сейчас каникулы, сейчас просто детей не очень в Москве много, поэтому мы немного играем детских спектаклей. Вот, тем более юные наши артисты отдыхают.
И вот репертуар, значит, на июнь, пол июля.
Здесь наш репертуар, тут у нас и Гоголь, и Островский, и Чехова, два спектакля, и Вампилов. Вот вы спрашиваете, как мы поживаем, о любви и не только, огни. Вот эти три спектакля по рассказам Чехова, ну, это разные периоды его творчества. А сейчас вот мы... предполагаем поставить с нашими молодыми артистами еще спектакль по Чехову. Мы не можем расстаться с Чеховым. Мы, опять-таки, очень большой спрос зрительский на эти спектакли. Ну и все-таки очень важную тему, собственно, затрагивает Антон Павлович. Он избегал говорить о своих идейных началах. Но однажды он сказал, что все его творчество можно определить такими словами, бессилие добра в душе среднего человека. То есть здесь впрямую можно сказать, эта идея ну, подводит или должна подводить, на наш взгляд, да, человеческая душа должна откликаться, подводит к тому, что человек так или иначе должен осознать, что сам он к спасению прийти не может. То есть, если бессильно добро, если Чехов это убедительно показывает и высмеивает даже, то следующий шаг – это понимание того, что кто такой я? Я гибну, если я не с Богом.
Мне нужен Спаситель.
Да. Так что вот одна из будущих премьер – это спектакль по произведениям Чехова. Еще мы сейчас работаем, осенью должна быть премьера над спектаклем по пьесе Ивана Андреевича Крылова «Урок дочкам». Ивану Андреевичу в этом году исполняется 250 лет со дня рождения. Сам материал очень интересный, вроде бы почти примитивный, но он очень внятно ставит те самые проблемы, которые наличествуют и сегодня. То есть действие происходит в 1807 году, накануне вступления, можно сказать, Бонапарта, французов в Москву. И при этом есть вот это голомания, то есть поклонение французскому языку, французской культуре. То есть надвигается враг, а при этом возникает странный эффект поклонения врагу. Ну вот это и смешно, и несуразно, и Крылов очень внятно, ну, проявляет свое отношение к этому процессу. Это будет музыкальный спектакль, надеюсь, смешной. Что-то мы написали куплеты еще плюс к тому, что там есть. Во всяком случае, ввели некоторых действующих лиц, но я надеюсь, это будет дорогой для нашего театра спектакль, ну и для зрителей, я надеюсь. Еще мы подступаем сейчас к постановке спектакля по произведениям Пушкина Александра Сергеевича «Капитанская дочка». Вот это гениальное произведение и, главное, несущее мощный нравственный заряд в необыкновенно яркой, интересной, необычной форме, в необычной ситуации, в простой, непритязательной как будто бы, но несущей так много русскому сердцу, да я думаю, что любому сердцу, потому что даже сам эпиграф, да, «Береги честь с молоду» этого произведения. У нас, кстати, фестиваль наш имеет тот же девиз «Береги честь с молоду». Ну, здесь рассказывать о том, как это будет сделано, это, конечно, большой очень спектакль, трудоемкий, но нам не впервой ставить большие спектакли. Еще у нас сейчас ставится спектакль по повестям Белкина, вот у нас Пушкин тоже для нас, как вот Чехов, без Чехова не можем, ну и без Пушкина не очень получается, думаю, это
не просто. Ну, как Достоевский говорил, Пушкин – это наше все, да.
Да, так что я написал пьесу о патриархе Тихоне, на меня очень волнует эта тема, и, надеюсь, тоже в достаточно неотдаленном будущем мы будем ставить этот спектакль. Хотя вот в отличие от спектакля «Царский путь», где, ну, пьесу тоже написал я, писать было гораздо сложнее, потому что изобилие материала, очень много деталей, очень много фактов, которые общеизвестны, и из-за этого очень-очень такие узкие рамки создаются. Если в «Царском пути» можно было очень много фантазировать, во всяком случае, вот это соотношение образа царя Василия Шуйского и святителя Гермогена, здесь можно было что-то додумывать, то вот в этой пьесе, в этом будущем спектакле такой возможности гораздо меньше.
Здесь строго надо будет опираться на документальные
фото. Ну, тут да, тут против этого не пойдешь. Очень много известно.
Да, да.
Так что, но тем не менее, вот я написал, уж не знаю, как.
А эта пьеса планируется быть поставленной вот уже в этом году?
Нет,
да,
нет, это очень большая. Это
перспектива.
Да, это более будем надеяться, что в 2020 году. Так что вот такие планы.
Ну что ж, тогда приглашаем всех наших радиослушателей к вам,
да,
в театр.
Да, конечно, приглашаем.
Московский театр русской драмы. И напоминаем, телефон 8 495 905. 915-07-18, 8-495-915-07-18.
Да, наш театр находится по адресу Земляной вал, дом 64. Это 5 минут от метро Таганская кольцевая. Так что прошу всех в гости.
Спасибо, Михаил Григорьевич. А я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель Московского театра русской драмы Щепенко Михаил Григорьевич. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.